GB Podcast. Интересные люди всегда рядом.
Привет, дорогие друзья! Сегодня записываю очередной свой эпизод GB подкаста, и сегодняшний день не является исключением, потому что в нашей студии, на моем эпизоде, на моем подкасте, как всегда, интересные люди, которые будоражат наше внимание, заставляют приковывать своими действиями, своей работой ежедневной к своим инстаграмам, рассказывают очень важные вещи, которые меняют наши жизни. Сегодня у меня в гостях Фатима Касымбек. Кроме того, что Фатима является для меня очень интересным гостем, Фатима еще является моей родственницей. Вот, и поэтому очень давно я хотела пригласить Фатиму на запись, потому что долго наблюдаю за твоим инстаграмом, смотрю, как ты потихонечку входишь в мир инстаграма, начинаешь делиться важной информацией. И почему я считаю, что нужно было, чтобы состоялась наша запись эпизода, вы в процессе поймете. Представлю вкратце. Что-то, если вдруг забуду, то, я думаю, ты сама дополнишь. Фатима является врачом-гинекологом, доктором PhD в области гинекологии, специалистом в ультразвуковой диагностике именно в вопросах гинекологии. Все правильно?
Еще пока не доктор, только учусь, в смысле, да, в докторантуре.
Ну, уже, по-моему, в процессе завершения, да?
Да.
Да, также Фатима является мамочкой троих детишек, уже достаточно взрослых, и успешно совмещает карьеру, материнство, супружество, очень часто посещает различные конференции, и вот хотелось бы тоже об этом сегодня поговорить. Добро пожаловать!
Спасибо большое, Гульнара. Добрый день всем слушателям, всем зрителям, которые нас будут смотреть. Спасибо большое за такое классное представление. Рада присутствовать, и спасибо за приглашение еще раз.
Да, ну это у Фатимы тоже первый опыт, как и, собственно говоря, у многих моих гостей, первый опыт записи подкаста, потому что, ну, это не программа, которая уходит куда-то на телевидение, здесь никаких рамок нет, никто нас ничем не ограничивает, ни временем, ни режиссурой, ни сценарием, поэтому мы можем совершенно спокойно общаться и рассказывать о тех вещах, которые, ну, наверное, из других источников обычному человеку трудно узнать. Фатима, давай расскажем о тебе, о твоей профессии, чем ты ежедневно занимаешься.
Гульнар, я врач-акушер-гинеколог, уже почти более, не буду говорить о стаже, да, ежедневная моя работа.
Стаж, какой стаж все-таки? Давай про стаж.
Ну, почти 20 лет уже, да. Вот, профессиональными интересами является это гинекология, это профилактика заболеваний шейки матки, это ультразвуковая диагностика в области гинекологии, гинекологическая эндокринология. Но на данный момент я как бы сконцентрирована на своей работе, исследовательской работе, в которой мы изучаем об информированности, о знаниях, о барьерах к вакцинации против вируса папилломы человека. Вакцинация против вируса папилломы человека – это один из основных методов профилактики рака шейки матки. И в данный момент большая часть моих усилий она направлена на это. Но помимо этого, естественно, я продолжаю вести свой прием и стараюсь вот участвовать в таких социально важных, я считаю, что это действительно социально важные вещи, которые мы сейчас делаем. Я надеюсь, что наш сегодняшний разговор поможет женщинам больше обратить внимание на себя, на своих дочерей, на своих родных и близких, чтобы в будущем быть вооруженными всеми инструментами профилактики.
Классно. Фатима, какая самая сейчас главная проблематика наблюдается среди подростков? На чем нужно акцентировать каждой маме внимание? Что вообще назревает в нашем обществе? Я это все веду к тому, что сейчас участились ранние беременности, да. Очень много таких моментов, когда мы, к сожалению, наблюдаем много деток, которые никому не нужны, оставляют их и в туалете, и подбрасывают. Связано ли это с тем, что какое-то низкое образование в этом направлении, низкая осведомленность у родителей, у самих девочек?
Да, безусловно, одно из таких больших разделов нашей работы – это является санитарно-просветительская работа. Этим мы занимаемся, начиная со студенческих лет. Я помню, мы в студенчестве ходили и по школам как раз-таки с лекциями по образованию именно среди подростков. Основная задача этого этого образования, конечно, является донести до подростков о безопасном сексе. Это в первую очередь. Многие могут... Я вижу, что в нашем обществе люди сопротивляются, родители сопротивляются тому, чтобы дети знали об этом. Но я хочу сказать, что, как я считаю, что медицина в данном случае, да, мы врачи или другие люди, которые освещают проблему безопасного секса, они идут, наоборот, даже чуть позже, чем это должно было произойти. То есть мы не опережаем, мы своими разговорами не стимулируем, да, какому-то неразборчивому половому поведению и так далее. Наоборот, мы даже немножечко запаздываем. Мы отвечаем этими лекциями, этими разговорами на ту проблему, которая уже существует. Вот как вы сказали, как ты сказала правильно, что у нас действительно растет уровень подростковой беременности, у нас действительно есть проблемы с половыми инфекциями, у нас растет инфицированность ВИЧ-инфекцией по нашей стране. Поэтому это очень важная работа, и, естественно, мы говорим. И как недавно мой сын сказал, что он на лекции по санпросвет работе как раз-таки безопасному сексу, он говорит, это тот случай, когда я знаю больше, чем лектор. То есть я со своими детьми на своем примере могу сказать, что дети, они не склонны к какой-то рефлексии, да, не склонны к какому-то неудобству. Это исходит от нас, от родителей. Это мы стесняемся говорить о том, что там может быть нам показаться неудобным. А дети, они очень восприимчивы, они всегда с удовольствием, с интересом слушают про те же беременности, да, незащищенные, про аборты, про половые инфекции. И самое главное, они очень внимательно слушают, как от этого защититься. То есть методы контрацепции, методы предохранения от методов профилактики инфекций, которые передаются половым путем, это очень им интересно. И даже когда я ходила по колледжам, по школам, я всегда видела горящие глаза. Детям это действительно очень интересно. И если это доносится с позиции медицины, если это доносится с подтвержденной, научно доказанной информацией, это всегда, я думаю, только принесет пользу. Я не считаю, что это может как-то увеличить там какую-то половую распущенность и так далее.
А почему мы идем вдогонку? С чем это связано?
Любая проблема, которая существует в медицине, прежде чем ее решить, мы должны ее сначала оценить. То есть, когда мы получаем статистику, говорим, да, у нас из года в год растет подростковая беременность, у нас из года в год идут увеличение количества прерываний на поздних сроках, то, учитывая вот эти данные, статистические данные, которые мы собираем, мы должны на это ответить, мы должны провести какую-то медицинскую интервенцию, да, то есть мы должны принять какое-то решение, которое должно этому препятствовать. То же самое, вот, к примеру, с раком шейки матки. Мы видим, что у нас и вообще во всем мире шел рост рака шейки матки. Когда мы видим эту проблему, мы должны понимать, что мы должны придумать решение этой проблемы. И для этого мы, соответственно, начинаем конструировать вот эти вот конспекты, да, концепты для того, чтобы догнать вот эту проблему. Поэтому я говорю, вот это я к тому сказала, что многие родители говорят, ой, вы своими лекциями начинаете там развращать нашу молодежь. Нет, мы наоборот бежим за ними, да, то есть мы хотим предотвратить это. Поэтому да, я считаю, что действительно мы опаздываем, и надо больше говорить об этом, и как можно большему количеству детей, как в развитых странах, сообщать, что чем раньше, тем лучше, в этом нет ничего такого стыдного, предосудительного.
А вот это вот образование в сфере полового воспитания в Казахстане и, допустим, ну, принято сравнивать, да, с Америкой и с Европой, есть разница вообще в подходе? Если мы догоняем, то у них как?
Я имела в виду, догоняем, что мы проблему догоняем.
Проблему
что
догоняем, может, да.
А так, я думаю, что да, это особенности нашего менталитета. Конечно, у нас формально существуют уроки, я думаю, в школах формально существуют часы, которые должны быть посвящены половому просвещению. Но, конечно, возможно, это делается не в той мере, которая это требуется сегодняшним детям, подросткам, потому что те методы, которым мы преподносим информацию, каким образом эта информация преподносится, она не всегда усваивается. Поэтому мы видим, что эти методы, которые сегодня существуют, они работают плохо. Поэтому нам нужно идти, догонять, и бежать, и смотреть, куда обращают взор наши дети, чем они интересуются, какие каналы коммуникации они используют. Поэтому, да, нужно постоянно бежать.
Зарубежные дети более просвещенные? Допустим, вот 12-летний ребенок, который здесь, в Казахстане, по объему знаний он знает столько же, сколько знают его сверстники там? Или все-таки есть разница?
Я, конечно, не могу сказать по цифрам, но интуитивно думаю, что да. Mm-hmm. Думаю, что да, наши дети меньше знают, скорее всего, потому что нет правильной, может быть, нет доступной информации. Очень много причин действительно тому есть. Mm-hmm. Я слышала, что вот в Германии, видела даже учебники, там у них детям, начиная с 7-летнего возраста, у них есть такие картинки красочные, где показан весь процесс родов. То есть в картинках описано, как плод выходит из утробы матери, да, и недавно тоже была в музее в Германии, и там был даже видеоролик, которым наглядно был показан весь процесс родов, как это происходит. И дети, вот такие маленькие, 7-8-летние девочки стояли и так внимательно смотрели, как это происходит. Немножко, конечно, они стеснялись, как-то так смотрели по сторонам, но им было очень интересно посмотреть, как это происходит. Вот такие дети в 7-летнем возрасте смотрят естественные роды, как они происходят, как мы видим со стороны врача.
Так интересно, я буквально перед отъездом в понедельник, или, ну, в общем, раньше, я не помню, на прошлой неделе, записывала подкаст с психологом, сексологом, и тоже мы обсуждали все эти темы, у меня прям как это, видимо, какой-то тематический блок, да, в моем подкасте. Ну, классно, это же лето, время как раз, когда нужно, есть время у родителей немножечко пообщаться с детьми, и когда мозг разгружен от учебного процесса, наверное, самое время, как раз-таки и книжек очень много, и, может быть, есть возможность поискать, посмотреть эти книжки в том же меломане или где-то подзагружать себе.
Да, это очень важно, чтобы это исходило и от родителей, не только от школы, но и от родителей, чтобы родители принесли эту книгу, показали этот видеоролик. Таким образом создадутся, я так думаю, доверительные отношения, и не будет таких запретных тем, табуированных в семье, которые в будущем могут повлечь на самом деле трагические ситуации в жизни и могут, да, полностью перевернуть ход жизни. Поэтому это очень важно.
Примерно где-то год назад ты скидывала ссылочку для заполнения по проблематике, да, которую ты изучаешь, проблема папилломы вирус человека. И тогда я впервые заполнила, по-моему, эту анкету, начала изучать, ссылочки какие-то получать. Ну, и это как 25-м кадром у меня сработало. Заполнила, изучила, посмотрела. Но все равно осталось какое-то не то чтобы недоверие, недостаточно было информации мне. Даже при том, что я человек достаточно информированный во многих областях, слышащий, замечающий информацию, да, ну, скажем, в сравнении с другими людьми, я нахожусь в информационном пространстве достаточно много, и тут происходит такая ситуация, старшая дочка была тогда в Нидерландах, и она говорит: мама, нам всем, нам студентам сказали сделать прививку, причем она, по-моему, в два этапа, кажется, ее делают. Я говорю, нам сказали подписать, и выслали смс-ку, сказали прийти в это время. Я говорю, ты что, ну нет. Она говорит, в смысле нет, это обязательно? Я говорю, ну я не знаю, а какие последствия? Она говорит, я откуда знаю? Сказали всем прийти, да? И у меня тут началась некая паника, потому что нам тоже вроде как это рекомендуют, но какой-то информационной кампании, поэтому вопроса нет. Никто ничего не говорит, министерство, как всегда, держит воду во рту. Специалисты тоже об этом ничего не говорят. По идее, о таких вещах, раз есть проблематика, как ты говоришь, нужно во все колокола, во все инстаграмы, да, мы не должны смотреть, как там блогеры очередной какой-то фуршет, какой-то ресторан рекламируют, мы должны через этих же блогеров хотя бы получать какую-то информацию, раз уж их смотрят, раз у них аудитория. И тут у меня, я понимаю, что у меня информационный вакуум меня просто так раз накрыл и порождает какой-то страх. И ну, у меня выхода нет, я говорю, ну ладно, иди делай, и начинаю сама все искать, смотрю твою работу, обратно возвращаюсь к этому опросу, который ты мне скинула, смотрела, по каким-то ссылкам переходила. Но что же все-таки происходит в нашем обществе? Почему, если есть эта проблема, почему они умалчивают?
Ну, касательно вакцинации против вируса папилломы человека, у нас в Казахстане был пилотный проект с 2013 года, он до 2017 года продлился, потом он сошел на нет из-за массовых отказов родителей. То есть в 4 областях Казахстана, в 4 регионах была инициирована вакцинация против вируса папилломы человека, и было 2 побочных эффекта в виде обморочного состояния в одном из регионов. Эту информацию о побочных эффектах была очень сильно подхвачена СМИ, очень сильно была подхвачена с негативной стороны, вплоть до того, что люди с высоких трибун начали выступать против этой вакцины из-за того, что, наверное, и в этом и вина и медицинских работников была, потому что не смогли донести правильную информацию, не смогли противостоять этому движению, которое навалилось таким снежным комом на всю эту программу вакцинации. Видимо, в тот момент общество было не готово. В том числе, я думаю, что и руководство здравоохранением, и врачи на местах не смогли правильно отреагировать на вот эти негативную информацию, которая появилась большим массивом в средствах массовой информации. Поэтому проект был закрыт, и с того времени, с 2017 года, этой вакцины больше не было в Казахстане. Так как этой вакцины не было, врачи не могли ее рекомендовать. Хотя вот я по себе знаю, я на своем приеме все время рекомендую некоторым женщинам проходить вакцинацию. И получилось так, что ее не было ни в бесплатном, ни в платном варианте. Мы не могли ее приобрести. И я думаю, что вот этот вакуум, который случился, он случился из-за того, что вакцины нет в Казахстане. Ее просто нет. И наши девочки, наши подростки, они лишены этой возможности, как во всем мире. Мы знаем, что на сегодняшний день 130 стран, более 130 стран мира используют эту вакцину, вакцинируют своих девочек, чтобы предотвратить рак шейки матки. Но вот в нашей стране, к сожалению, девочки были и есть на данный момент лишены такой возможности. Но в следующем году Министерство здравоохранения объявило, что все-таки будет внедряться повторно этот проект, и я так надеюсь, что он пройдет уже более успешно. Все-таки информационно, вот вы правильно сказали, что, может быть, и поддержит общество, поддержит социальные сети, будет правильно доносить информацию о том, что эта вакцина, она является, наверное, самой изученной из всех вакцин, которые сегодня существуют, расписаны подробно все побочные эффекты. Их очень мало, это в основном боль в области руки, в месте инъекции, где ставили эту вакцину. Она очень эффективна, если вот вы помните, во время ковида мы говорили, ой, вакцина, китайская вакцина, она имеет 70% эффективности, там спутник имеет 80 с чем-то процентов эффективности, Pfizer 90, да, около 90, то вакцина против ВПЧ, она обладает практически 98% эффективностью, она очень эффективная и в то же время безопасная. И то, что произошли вот эти вот дезинформация, вот это непонимание, это, конечно, очень печально. Я надеюсь, что в будущем мы не наступим на те же грабли, и все-таки эта вакцинация пройдет более успешно. Потому что действительно в Казахстане она очень нужна. К сожалению, у нас случаи рака шейки матки, они растут в стране. И бороться с этим видом рака, на самом деле, на сегодняшний день мы знаем, что рак шейки матки – это практически полностью предотвратимое заболевание. То есть мы полностью можем это заболевание искоренить, да, из общества, практически полностью. То есть благодаря вакцинации, благодаря своевременному скринингу на рак шейки матки, который проводится, и благодаря своевременному лечению тех патологий, которые были выявлены во время скрининга. И я надеюсь, что наша страна тоже присоединиться к всемирной стратегии по элиминации рака шейки матки.
А вот ты говоришь, что это рак шейки матки, это полностью можно спрогнозировать, да, можно предотвратить, точнее, заболевание. А почему, например, любой другой рак любого другого органа нельзя предотвратить?
Дело в том, что на сегодняшний день мы точно знаем, что вирус папилломы человека является главным фактором риска или главным этиологическим фактором, который вызывает рак шейки матки. Мы нашли главного виновника формирования рака шейки матки. Да, конечно, помимо вируса папилломы человека должны быть у женщины еще дополнительные какие-то факторы риска, хотя не всегда они могут быть, но основной причиной развития все-таки является вирус папилломы человека. За это в 2008 году была присуждена премия, Нобелевская премия профессору из Германии Гарольду Цюрхаузену, который был удостоен этой премии именно за то, что он открыл причину развития рака шейки матки. Кстати говоря, не только рака шейки матки, но также некоторых других видов рака, которые может вызывать вирус папилломы человека, такие как головы и шеи, да, ротовой области, анального канала, полового члена, влагалища.
Это именно этого вируса, да?
Именно вирусы папилломы человека, да. Онкогенных типов, да. Их вирус папилломы человека – это большое семейство вирусов. Из них 14 являются наиболее опасными, которые могут вызывать рак шейки матки. Вот, например, бородавки, которые на руках бывают, возникают у подростков сейчас, да, и у взрослых тоже бывают. Это тоже вирус папилломы человека, но это другие типы, которые не опасны. Рак шейки матки вызывается именно так называемыми вирусами папилломы человека слизистого типа. То есть это те, которые обитают на слизистых оболочках.
Ты говоришь, что динамика в вопросе увеличение пациентов с этим диагнозом увеличивается, да, сейчас гораздо больше, чем в сравнении с каким-то другим периодом. Но многие говорят, что, ну, допустим, ну, даже не касаясь вопроса медицины какой-то, любой другой вопрос, говорят, да это всегда так было, это вот во все времена так было, просто сейчас есть интернет, об этом говорят, брошенные дети, например, да, их всегда бросали, это вот это норма, просто сейчас все берут телефон, это снимают и показывают, а раньше это не показывали. А связано ли... Можно ли спроецировать, допустим, этот вопрос с брошенными детьми на вот эту динамику?
Ну, я думаю, что, наверное, нет. Почему? Потому что все-таки у нас очень серьезная статистика ведется по всем случаям онкологических заболеваний, и ведется эпидемиологические работы, которые четко просчитывают все эти тренды заболеваемости, смертности, распространенности этих заболеваний. Это большие объемы информации, которые обрабатываются, которые статистически обрабатываются в том числе. Поэтому, конечно, есть процент тех, которые были не учтены. То есть то, что мы сейчас видим по статистике, возможно, цифры могут бы даже быть больше. Но то, что касается рака шейки матки, все-таки у нас в стране более-менее система здравоохранению, то, что осталось у нас от советской эпохи, все-таки она в отношении статистики не была утеряна, у нас очень хорошо собираются данные, поэтому я думаю, что здесь мы не можем сказать, что там что-то преувеличено. То есть у нас есть медицинская документация, отчетности, по которой собираются данные со всей республики.
Если сказать простым человеческим языком, допустим, не медицинским, почему? Вот попробуй сейчас убедить нашу аудиторию, что когда начнется новый процесс, когда будут уже вводить эти прививки, что каждой маме нужно взять свою дочку и привести за ручку, чтобы сделать эту прививку. Почему мама должна это сделать?
Ну, начать нужно с того, что рак шейки матки в Казахстане – это второй по распространенности рак. Это второй рак после рака молочной железы. То есть, если мы возьмем все онкологические заболевания, которые есть у женщин, второй рак самый распространенный, это будет рак шейки матки. И что самое для рака шейки матки характерное, то есть этот рак поражает молодых женщин. Пик заболеваемости приходится на 45 лет. Это женщина в самом цвету, да, она находится на пике своей карьеры, она приносит пользу обществу, она является матерью и очагом, да, для семьи. И получается, в тот период, когда она должна получать, да, все удовольствия, все плоды собрать, да, все свои жизни, получается так, что она заболевает. И смертность от рака шейки матки, она тоже высокая. Например, в нашей республике каждый день умирают 2 женщины от рака шейки матки. В мире умирают каждые 2 минуты от рака шейки матки. То есть нужно понимать, что рак шейки матки – это не где-то с кем-то, что-то рядом, да, далеко, это может быть рядом. По статистике, 1 из 65 женщин в мире может заболеть раком шейки матки. И у нас в Казахстане эта проблема, она тоже стоит очень высоко. Почему? Возможно, многие слышали, что да, вы слышали там где-то здесь, что кто-то заболел раком молочной железы. Но мы редко слышим, что кто-то заболел раком шейки матки.
Почему?
Почему? Я думаю, что это стигма. женщины не распространяются о раке в области половых органов. Когда женщина лишается, например, детородного органа в процессе лечения рака шейки матки, это тоже не говорится. Порой даже внутри семьи супруг может не знать об этом, потому что вот этот вот стигма, которая существует в нашем обществе, что то, что половые органы, да, или то, что связано там, женщина не хочет, да, терять как бы привлекательность, возможно, это стигматизированная область, поэтому мы не слышим, что да, там эта женщина заболела раком шейки матки, это заболела, потому что это чаще всего либо скрывается, либо это говорится на другую какую-то тему, то есть переводится в какое-то другое заболевание, но поэтому, возможно, и не слышно. И важно нашим женщинам понять, что этот рак, он не где-то, он у нас есть, у нас две женщины в день умирают от этого рака, он очень распространен. И самое главное, что у нас есть инструмент, чтобы это предотвратить. Я думаю, если мать или отец услышит, что вы сейчас одним-двумя уколами, да, на сегодняшний день мы говорим о том, что достаточно даже одной вакцины до 15 лет поставить девочке, чтобы защитить ее от рака шейки матки в будущем, что один укол может спасти жизнь вашей дочери в будущем, я думаю, что взвесив все за и против, любая мать бы согласилась. Наоборот, я думаю, что вот, например, то, что касается меня, я искала эту вакцину для своей дочери, ее не было. И у меня было ощущение, почему я, как мать, не могу обеспечить то, что я должна. Мы должны защищать своих детей, мы должны им предоставить все профилактические меры, чтобы они не подверглись таким серьезным заболеваниям. То же самое касается любых вакцинаций, детской вакцинации. Это право ребенка получить эту вакцину тогда, когда он еще не может принять решение сам за себя. Поэтому надо понимать, что рак шейки матки практически 100% вызывается вирусом папилломы человека. Вакцина защищает от вируса папилломы человека. Поэтому, зная, получив эту информацию, думаю, что родители бы согласились. Ну, мое такое ощущение,
если
да.
Сейчас этой вакцины нет, тогда что делать?
Да, к сожалению, это большая проблема в Казахстане. Вот я почему начала эту работу свою, потому что для меня было непонятно, почему наше общество так противится этой вакцинации. И как раз-таки исследование, которое мы проводим, оно заключается в том, что мы изучали информированность о том, почему люди не хотят, почему люди боятся. Чаще всего, почему люди отказывались от прививки, да, в нашем анкетировании, это все-таки страх побочных эффектов. Страх всегда исходит от незнания. Если предоставить информацию о том, что эта вакцина изучалась, на сегодняшний день введено более 3, по-моему, уже на сегодняшний день миллионов доз по всему миру, проведено несколько тысяч исследований, вот одно самое большое исследование, где участвовало около 100 тысяч женщин, то есть она изучена, эта вакцина, вдоль и поперек, и мы знаем все возможные побочные эффекты, да, которые чаще всего их и боятся. Потом эта вакцина, конечно, окружена многими мифами, которые тоже исходят от того, что люди не информированы в достаточной степени. Поэтому я как раз-таки вот то, что тема, которую ты выбрала, что доносить информацию правильно, доносить информацию там, где она будет услышана, правильным языком, не вдаваясь, да, как в медицинский термин, это очень важно. И это, конечно, должно ложиться именно на нас, на медицинских работниках. Доносить правильную информацию, чтобы кто-нибудь там в Инстаграме, который продает БАДы или какие-нибудь ленточки на руку, не говорил, что ленточка там или этот БАД защитит от таких-то заболеваний.
А почему столько было вопросов к этой вакцине? Это что, какой-то, это же, по идее, должен быть какой-то мировой производитель, да?
Это мировой
один производитель. Один-единственный, да?
Не один-единственный. Сегодняшние зарегистрированы уже 4 вакцины. Это вакцины применяются с 2006 года. Они разработаны были в 90-х годах. И вот за вот с 90-х годов по 2006 год проведено большое количество исследований. Почему такое происходит? Наверное, потому что это проводится... Несколько факторов. То, что эта вакцина проводится не в детском возрасте. Все-таки это подростковый возраст. То, что к ней такое вот... Да, то, что она связана только с девочками. Почему только девочек? Хотя по миру мы знаем, что в развитых странах вакцинируют и мальчиков тоже. Недостаточность информации, недостаточная информированность не только среди родителей и детей, и бабушек, и вообще всех наших граждан, но не совсем сформировано среди медицинских работников, в том числе и средних медицинских работников. Те, которые занимаются вакцинацией, да, мы часто слышим, что вот медсестра сказала, не надо ставить, медсестра сказала,
курсун, зачем вам
да,
это надо,
ничего
да?
страшного, обойдетесь, да. А, к сожалению, отказаться очень легко, а потом кусать локти, да, сказать, что была возможность. Вот ко мне сейчас приходят на прием пациенты, которые имеют, да, заболевание это, которые либо заболевание, либо предрак в тяжелой степени, и когда они узнают о том, что есть такая вакцина, и что можно было предотвратить это, будь она в тот момент, ни одна бы не отказалась, потому что на самом деле все эти, все это лечение, которое приходится проходить, это потеря, часто потом репродуктивные функции, да, то, что это все, конечно, очень само по себе, да, диагностирование раком, это всегда очень тяжело. Поэтому, когда пациенты, уже столкнувшись с этой болезнью, узнают, конечно, они не задумывались бы о том, ой, а какой там побочный эффект, ну, рука поболит там максимум пару дней. Естественно, никто об этом не задумывается.
Хотя так интересно, вот мы в период ковида все бросились ставить, ну, мы с супругом поставили 6, получается, один раз спутник, потом еще что-то, я уже забыла, и потом Pfizer еще поставили. То есть 6 раз вакцинированы, хотя вот, казалось бы, да, совершенно неизученная новая вакцина, сколько там опыта вообще никаких не было, да, уже про длительность испытаний смысла нет говорить. Мы все бросились, потому что что случилось? Жареный петух нас всех укусил, страх.
Потому что мы видели вокруг, что люди болеют, что они тяжело болеют. Наверное, это явилось для основных, ну, основной причины, почему люди вакцинировались. Я, например, как врач, я хотела даже участвовать в испытаниях нашей казахстанской вакцины, но там что-то не получилось, и я тоже, да, в первых рядах поставила вакцины, которые были доступны. Тогда риск и польза, мы всегда должны оценивать, а какой риск, а какая польза, когда тут пандемия, когда больницы переполнены, когда тяжелая инфекция и риск смерти высокий, естественно, мы потерпим, да, эту температуру, которая там у нас возникла после вакцины. И в тот момент риск заболеть вот этой вот новой коронавирусной инфекцией был высокой, да, он был очень высокий. Поэтому я думаю, что... А здесь мы просто с раком шейки матки, мы не можем понять, насколько этот риск, он для нас опасен. Заражусь я этим вирусом папилломы человека, хотя вирусом папилломы человека заразится около 90% женщин в течение своей жизни. Если заразиться вирусом папилломы человека, например, 16-го типа, мы знаем по исследованиям, что в течение 10 лет у 17% разовьется рак шейки матки. Это достаточно высокий риск. И для того, чтобы оценить вот этот риск и пользу, нужна информация. Вот эту информацию о том, что у нас есть рак шейки матки, что его много, нужно как можно больше об этом говорить. И думаю, что тогда можно будет принять правильное решение, взвешенное.
Но COVID мы все-таки победили благодаря вакцинации?
В том числе, да, в том числе вакцинация, которая была по всему миру, потом и сама биология вируса, конечно, и многие переболели, кто-то переболел, кто-то был вакцинирован, и была достигнута такая критическая масса, в которой уже вирусу было тяжело распространяться среди людей. Конечно, он мутирует, он пытается каким-то образом избежать, да, вот этого иммунного ответа, который сформировался у большей части населения. Ну, на сегодняшний день, да, на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения объявила, что все-таки мы победили.
Вот если вернуться, сделать такой флешбэк назад и вернуться в алгоритм всех этих действий, что происходило тогда в информационном пространстве, да? Все активизировались, все врачи, все организации, они массово начали выходить в социальные сети. Ну, не знаю насчет телевидения, наверное, там тоже было, но социальные сети были просто вот как сеть действительно окутаны разночтивая информация, я бы сказала, да, кто как воспринимал, но во всяком случае хотя бы была информация уже позже, да, уже когда не все произошло, а уже когда вакцины пошли, уже люди начали, медицинские работники, организации начали активизироваться, и уже мы понимаем, ага, у нас есть возможность проанализировать ту или иную информацию, да, сделать для себя какие-то выводы, куда-то глубже копнуть, что-то найти, ну, и сам принимаешь, ты хочешь эту вакцину или эту, или ты вообще ничего не хочешь, да. И вот, значит, в этом вопросе, именно по вирусу ВПЧ, нам, когда она уже будет, когда в 23-м году, да, или в следующем, 24-м, в 24-м году она выйдет, надеюсь, она будет обязательной к тому моменту, или
всё-таки она будет бесплатной до 15 лет, насколько я знаю, да.
И обязательной.
У нас вакцины, они хоть обязательные, но они не принудительные.
А, не да, принудительные.
Равно, да, ну, конечно, родители будут все равно давать разрешение.
Все равно, получается, будут очень много вопросов, очень будет остро вставать проблематика тогда. Что мы все, как общество, которое так или иначе имеет влияние на социальные сети, создаем контент, я создаю контент, ты должна создавать, да, допустим, тоже много контента. Говорит, что и как мы должны вещать, как часто, насколько регулярно, куда мы должны ходить, где мы должны быть спикерами, я не знаю, как решать это, потому что только информационное пространство влияет на принятие решения.
Ну вот по результатам анкетирования, которое мы проводили, спасибо за участие, выяснилось, что все-таки население, граждане, они все-таки больше доверяют медицинским мнению медикам, да, медику, не просто медика, а именно эксперта. Благодаря социальным сетям можно распространить вот это видение, да, вот это мнение эксперта по различным, значит, каналам коммуникации. Оказалось, что соцсети играют главенствующую роль у нас в обществе. Из соцсетей на первом месте у нас стоит Инстаграм. Вот в нашем исследовании так получится Инстаграм. Потом идет Фейсбук, ВКонтакте тоже есть. Ютуб, кстати, тоже существует. Люди заходят на сайты, но в большей степени, конечно, это соцсети, и в большей степени это Инстаграм. И в Инстаграме на какие ролики и какие посты вызывали больше доверия среди наших респондентов, оказалось, что ролики именно экспертное мнение должно быть, то есть врачей, которые обладают знаниями, которые обладают экспертизой в этой области, вакцинации в том числе, именно таким мнением доверяли большее количество. То есть, если мы сравнивали в исследовании, кому больше доверяют, блогерам, например, да, которые вещают на, ну, там, лайфстайл, или большое количество же сейчас блогеров, оказалось, что в вопросе вакцинации все-таки большее значение имеют мнение эксперты, им больше доверяют. И это, на самом деле, меня очень обрадовало, потому что я думала, что, возможно, там будет по-другому, но, в принципе, доверие все-таки к экспертам, оно у нас в обществе существует, это очень хорошо, это говорит о том, что у нас достаточно образованное общество, да, в том числе. Но благодаря, естественно, эксперты не могут вещать, да, у себя на страничке, да, в том числе. То есть благодаря блогерам, благодаря таким каналам, как ваш канал, благодаря журналистам, благодаря большим каналам можно озвучивать мнение эксперта. И если такая возможность будет, конечно, все эксперты, которые чувствуют свою экспертизу в этом вопросе, если они будут выходить на площадки, в том числе и вашу площадку, то это будет такая информация будет вызывать больше доверия среди родителей.
Собственно говоря, что я и хотела услышать.
Да?
Да. Почему? Потому что вот даже когда открываю одну студию, вторую студию, самое первое мое желание всегда было помочь экспертам. В первую очередь это преподаватели и доктора. Это вот две профессии, которые очень сильно недооценены, но почему-то всегда как какой-то аврал, во всем виноваты врачи, во всем виноваты педагоги, вот они там неправильно нас образовывают, да, и всегда такая уязвимая достаточно прослойка, но самая такая трудоемкая, где ты много вкладываешь, ты постоянно обучаешься, постоянно ты должен держать руку на пульсе, чтобы быть и в тренде, и постоянно получать актуальную для себя информацию. Но так получается, что площадка открыта для, ну, не скажу шарлатана, но для людей, которые вещают просто там о жизни, о чем-то, о путешествиях было в тренде, да, был там тренд о семье, говорит, психологи, там, ну, какие-то вот такие, да, специальности, которые не то, что все важно, и не хочу ни в коем случае сейчас принизить какое-то из направлений, но в целом я всегда думала, что нужно давать возможность высказываться, нужно взращивать казахстанскую платформу, нужно, чтобы врачам, педагогам было доступно, быстро, недорого проявлять свою экспертность, пусть это будет там экспертный рилс на какую-то острую проблематику, пусть это будет, не знаю, проведенный массовый какой-то вебинар, потому что когда дорого, естественно, ты никуда не пойдешь, ты там на телефончик что-то снимешь, и уйдет это в массы, не уйдет, непонятно. Да. Поэтому вот ты сейчас прям подтвердила мою догму о том, что правильно, что нужно создавать возможность экспертам говорить, 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 говорить. И тогда у нас будет потихонечку, во-первых, лояльность и к врачам, и преподавателям подниматься, возможно, в ближайшей перспективе значение, ну, оно значение в принципе-то есть, но именно с точки зрения финансовой поддержки, да, уровень врачей, зарплаты поднимется, у преподавателей, это все в наших руках. Я считаю, что мы вот как журналисты, как медиа-менеджеры, мы должны давать возможность высказываться. И Москва опять-таки не сразу строилась, потихонечку-потихонечку начнем говорить, и будет экспертное мнение, и оно всегда будет превалировать, особенно в критических моментах. Поэтому спасибо, что ты вот прям вот так, не знаю, так приятно сказала, что
да,
подтвердила.
Да, это результат исследования, то есть это да. Я не придумала, мы посчитали, и так получилось, что в основном, конечно, люди доверяют экспертам. Конечно, можно говорить о том, что там какие-то могли быть ошибки там в
определённом диагностике,
да, но в целом такое, да, но в то же время согласна, что те же самые блогеры, которые говорят о своей жизни, то, что интересно людям, если они...
подхватят?
Да, подхватят, это было бы хорошо, хотя бы замутиться. Не то, что сказать против, да, потому что когда такие блогеры с миллионными подписчиками говорят против вакцины, это ведь тоже подхватывается. И уже зерно вот этого сомнения было брошено, и потом уже тяжелее, конечно. Поэтому, если вдруг наши блогеры кто-то слушают, любую информацию нужно проверять, подтверждать. На сегодняшний день это, наверное, must-have такой инструмент по жизни, любую информацию проверять, все подвергать сомнению, по своей возможности самому разбираться в теме, если не получается, то слушать мнение именно экспертов, не просто так. Что да, вот даже в моей я листала Инстаграм, посмотрела, какое лечение предлагает эрозии шейки матки Инстаграм, и там вышло все. Там вышли и различные и тампоны с чем-то, и вышли какие-то пиявки, и вышли хиджама, и заговоры, и психосоматика. То есть то, что мы на сегодняшний день знаем абсолютно точно. У нас есть огромная доказательная база по тому, как профилактировать рак шейки матки, как лечить заболевания шейки матки. Почему-то наши женщины идут туда. Значит, слушают, ходят на эти процедуры непонятной эффективности, непонятной безопасности. И это действительно страшно, потому что таким образом упускаются заболевания, таким образом доводятся до тяжелых состояний, до стадии, когда уже тяжело, да, предпринять какое-то малоинвазивное, да, или более эффективное лечение. И, конечно, это страшно, да, наверное, может быть, основной мотив, да, почему сегодня тоже здесь, то, что нам нужно лучше разбираться в своем здоровье, нам нужно погружаться в это, потому что не получится так. Мы даже когда тур, да, выбираем куда-то, мы же изучаем все. Почему мы, когда дело касается здоровья, слушаем, значит, в Инстаграме вот этих вот людей, которые абсолютно не из медицины, которые предлагают вам лечение заболевания шейки матки с помощью каких-то методов, которые совершенно, да, неприемлемы. Не получится на сегодняшний день избежать как бы погружения в состояние в вопросы здоровья, потому что мы знаем на сегодняшний день, что здоровье у нас базируется на так называемых факторах, их можно назвать как социальный фактор, то есть информированность, образ жизни, питание, профилактические прививки, профилактическая медицина, то есть это скрининги различные. В принципе, эти методы есть, и спасибо нашему государству, что на сегодняшний день у нас есть, например, те же самые скрининги, доступны нашим гражданам. Просто пойти и посмотреть, то есть не полениться, не зайти в Инстаграм поискать, как можно вылечить эрозию шейки матки, а обратиться к своему гинекологу. Не надеяться, да, на то, что там, значит, пиявка. Я просто ужаснулась, когда увидела, что пиявка лечит эрозию шейки матки. Показывают фотографии до и после, там разницы вообще никакой. И люди как-то идут и верят. Это, конечно, страшно.
Придумала я тебе сторис, точнее экспертный рилс. Топ-5 средств, которые точно не помогут от эрозии, да, шейки матки. Вот, может быть, и нужно разговаривать, на самом деле, с аудиторией таким же языком, да? Может быть, знаешь, еще есть какой-то такой дисбаланс между тем, что некоторые врачи, которые к нам в студию приходят, они, например, я говорю, почему вы так вот не запишите топ-5, там кто-то говорит, блин, ну я же как эксперт как-то я, ну, мне стрёмно так говорить. Ну, если люди слышат определенными единицами, может быть, и до них нужно сейчас донести это единицы, а потом там на другой уровень, потом без топ-5 просто сказать какое-то экспертное мнение. Поэтому, наверное, надо пробовать все.
Абсолютно.
Да, вот ты говоришь, что к 2024 году должно уже официально появится прививка.
Да, дай
бог. Вакцина. Вот.
Вакцина.
А как ты вот думаешь, что мы все, граждане Казахстана, создающие информационное поле, должны сделать степ-бай-степ для того, чтобы она максимально мягко вошла и воспринялась обществом? Вот есть какие-то хотя бы самые краткосрочные планы?
Это не краткосрочные планы, это стратегия. Вот буквально весной я участвовала тоже в круглом столе с экспертами ВОЗ, с Министерством здравоохранения, с другими подразделениями о том, как должна проводиться коммуникационная кампания в отношении вакцинации против вируса папилломы человека. На сегодняшний день мы точно знаем, что вакцинацию нельзя проводить вот так раз, резко, да, начать все. То есть обязательно должна быть информационная кампания перед вакцинацией, желательно за полгода. За полгода.
То есть сейчас уже, да?
Ну, уже, да, получается, с осени уже
Ой, Фатима, тебе, наверное, прибавят к зарплате там кто-нибудь или где-нибудь, чтобы это ты начала уже информационную кампанию?
На самом деле, я бы с удовольствием это делаю бесплатно, потому что я действительно болею, и я каждый день вижу на приеме заболевание, которое вызвано вирусом папилломы человека, и это и было вот то, что я и пошла именно на эту работу. И конечно, коммуникации — это сложно. Я не эксперт в коммуникации, да, не эксперт в медиа, но то, что по результатам вот нашего обсуждения максимально доступную информацию доносить, максимально по тем каналам, которые есть, максимально предоставлять информацию, которая доказана научно. То есть не голословные какие-то, вот вас защитит там вакцина от рака шейки матки, а предоставить информацию, что по результатам исследований было показано, что вакцина защищает там от рака шейки матки в 90%. То, что ВПЧ, вирус папилломы человека, вызывает рак. То есть максимально доступно, максимально простым языком эту информацию предоставлять гражданам. И таким каналом, да, как твой, как другие каналы, конечно, важно тоже слушать мнение экспертов, потому что, как правило, эксперт, он может легче, да, и более научно обоснованно, более информацию предоставить, которая будет основываться на фактах.
Mm-hmm.
И вот, как я говорила, факт-чекинг, я думаю, должен сработать.
А вообще есть в информационном, твоем информационном поле, допустим, какие-то подкасты, которые ты слушаешь среди казахстанских врачей, которые на те или иные проблематики, ну, вообще, в принципе, обсуждают медики между собой? Есть такие каналы, подкасты, YouTube-каналы?
Да, я являюсь также волонтером в Медсаппорт, и во время пандемии, кстати говоря, Медсаппорт, он, мне кажется, очень большую роль сыграл в информировании населения по симптомам, по тому, как надо лечить, как относиться к этому, какой карантин, всё-всё-всё, вот эту информацию. Поэтому могу сказать, что я смотрела, и потом я стала там и волонтерить тоже в этом проекте Медсаппорт. Есть врачи, блогеры в Инстаграме по вакцинации, например, Асель Мусабекова. Я ее очень много смотрела во время пандемии. Она как вирусолог могла нам, врачам, объяснить о новой этой инфекции, о том, какая биология этого вируса и так далее. То есть наше как бы население, не люблю это слово, у нас граждане же разные, у каждого разная какая-то специфика, и для каждого будет полезна какая-то особая информация. Поэтому чем больше это будет говориться с разных сторон, со стороны вирусологии, со стороны медицины, со стороны онкологии, со стороны гинекологии, именно вот то, что касается вакцинации, со стороны педиатров, потому что они тоже большую роль должны сыграть. Чем больше будет информации разнообразной, но она должна быть качественной. она должна быть достоверной информацией, тем лучше.
На сегодняшний день ее достаточно?
На сегодняшний день, то, что касается по вирусу папилломы человека, ее очень недостаточно.
Её хорошо, а если не говорить по ВПЧ, а конкретно, допустим, ну, в общем, о медицине, блоги, подкасты, YouTube-каналы? Много?
Мне кажется, это большой пласт неосвоенный, да, то есть, на мой взгляд, мало. Информация, особенно казахоязычная информация, mm-hmm. это большой пробел, который существует. Я общаюсь тоже с блогерами, с врачами, и действительно, и они тоже говорят, что мало. Все равно мало информации, все равно информация, которая идет в противовес достоверной информации, ее больше.
Mm-hmm. Да,
ну, это мое ощущение субъективное, может быть.
То есть ты не черпаешь информацию из казахстанских источников? У тебя нет, ну, кроме вот ты назвала, да, СИ?
Медсаппорт. Нет, есть, конечно, врачи-блогеры, да, и у нас в гинекологии есть, я тоже подписана на многих. Могу сказать, ну, может быть, это не в такой, сказать, что на систематической основе, mm-hmm. но все равно есть. Нет, на сегодня, то, что было 3 года назад, и то, что сейчас, конечно, большая разница. Сейчас, я думаю, можно найти информацию, если захотите ее найти.
Ну, сейчас стало, получается, больше именно врачей, которые выходят в информационное пространство. Да,
да.
Ну, это абсолютно точно. Это радует. Но я вот рекомендовала бы своим коллегам, подкастерам, возможно, я, кстати, тоже об этом задумалась, сделать такой, знаешь, информационный хаб, как подкаст, где мог бы не только, допустим, я ведущая была бы, а любые другие подкастеры, журналисты могли бы прийти, ну, чтобы не создавать отдельно свой канал, свой подкаст, там, направление, чтобы они могли приходить и между собой общаться в различных, о различных ситуациях. Какой-то открытый микрофон для медиков. Вот у меня вот такая идея была. Не знаю, сейчас стратегически на эту тему думаем, как это реализовать.
Я думаю, это будет отлично. Есть, по-моему, что-то подобное, да, у нас. Но надо посмотреть, я не очень... Я очень слабенькая в соцсетях сама по себе. Я там не так часто бываю, к сожалению. И потому что времени не хватает. И на самом деле какой-то барьер такой есть, чтобы выйти, вот как ты говоришь, в Инстаграм, начинать рилсы снимать. Это на самом деле... требует каких-то определенных знаний, навыков, чтобы все это начать делать. Поэтому, если у вас будет еще и такое направление, обучать, как все это проводить.
Кстати, есть девушка Айгерим, она приходила у нас вебинар, снимала, и вот она начала, я не знаю, как дальше сейчас пойдет с этим вопрос. Она обучает докторов, у нее есть прям курс, где в качестве алгоритма сделай то, там оформи, пиши то, делай то. То есть какое-то руководство к действию для врачей, как себя позиционировать. Ну, более того, у нее там есть уже определенные результаты, что врачи могут чуть-чуть меньше позволить себе работать в клиниках и уже где-то онлайн консультируют, где-то больше вот перешли вот в это направление. И ну, тоже классно, дополнительный источник
информации.
Дохода даже еще, знаешь, информации. То есть и они выходят в информационное поле, еще и зарабатывают, потому что этот алгоритм позволяет тебе чуточку больше зарабатывать, чем ты придешь на прием и так далее.
Это очень важно, я тоже согласна абсолютно, что врачи должны, не должны, вернее, что есть врачи, которые хотят и занимаются этим, потому что где-нибудь в сельской местности пациент, да, девушка увидит такое, какой-то интересный рилс или интересный пост и пойдет к своему врачу на месте. То есть не обязательно даже, чтобы это было на каждом месте идти. Врачи, которые могут хорошо коммуницировать, а вообще популяризировать медицину в целом, это большое будет иметь значение. Ну, поэтому вот вам все карты в руки и большого успеха.
Да, я действительно об этом задумывалась уже неоднократно, уже с коллегами это обсуждали, потому что я понимаю, что одной меня на это не хватит. Это должен быть такой open микрофон, который вот ты приди, ты вот хочешь обсудить, пожалуйста, вот приди, запиши. Ну, то есть я даже это готова делать на безвозмездной основе, чтобы люди приходили и записывались. Потому что это очень важно. Ну, я всегда всегда придерживаюсь такой политики, не спрашивая, что дало тебе государство, а спроси у себя, что ты дал своей стране. Поэтому, возможно, в руках каждого из нас есть какой-то метод, какое-то решение, чтобы сделать хоть небольшой, но какой-то вклад в развитие чего-либо. Ну, а сейчас мы понимаем, что образование и медицина — это то, что, к сожалению, плетется гораздо дальше. У нас диджитал ушел намного вперед, Егофт, это Каспи и так далее, а все остальное почему-то потихонечку так плетется. Будем делать. У меня такой вопрос, пока не забыла, я думаю, очень важный. Вот если женщина, ну, не сделала вакцину ВПЧ, да, в 15 лет, когда-то она еще может это сделать? Есть еще время?
До 26 лет в инструкции прописано, можно сделать совершенно спокойно. И у нас все данные по эффективности включают как раз-таки девушек до этого возраста. Поэтому до 26 лет можно спокойно. И до 45 лет по рекомендации врачам. То есть обсудив с врачом все риски и пользу, тоже можно будет до 45 лет поставить эту вакцину, как прописано в инструкции. Можно и позже, если взять как бы на себя такую ответственность.
Ну, то есть, но в может, целом, побочные, да.
Нет, дело не в побочных эффектах, а дело в целесообразности, потому что мы знаем, что вирусом папилломы человека заражается в первые годы от начала половой жизни. И, естественно, чем больше партнеров, тем больше риск заразиться этой инфекцией. И если у женщины высокий риск, да, получить эту инфекцию, то, конечно, стоит вакцинироваться и в более позднем возрасте.
Хорошо, вот, допустим, 15, 20, до 26, потом до 45, но с каждым это может произойти, с каждой женщиной. Какие есть инструменты профилактики?
Основной метод, и он был разработан уже очень давно, в 50-х годах, это скрининг на рак шейки матки. На сегодняшний день у нас есть несколько вариантов скрининга на рак шейки матки в мире. У нас в Казахстане доступен пока только один, но второй тоже планируется. Это так называемый мазок на онкоцитологию. Начиная с 30-летнего возраста, каждые 4 года женщина может его проходить абсолютно бесплатно у себя в поликлинике. Для чего нужен этот скрининг? Для того, чтобы выявить предраковое состояние и рак на ранней стадии. Для того, чтобы вовремя пролечить предрак и не довести это состояние уже до развития самого заболевания. У нас в стране это с 30 лет, но по возможности можно делать это раньше. Считается, что через 3 года от начала половой жизни уже можно проходить скрининг на рак шейки матки в виде цитологического анализа. И второй метод скрининга – это анализ на вирус папилломы человека онкогенных типов. Он сейчас у нас недоступен, он у нас есть, его можно пройти в платном, в лабораториях, в частных лабораториях. И этот метод скрининга, он считается более чувствительным, он лучше выявляет патологию шейки матки. И можно будет раньше поймать это заболевание на самых-самых ранних стадиях. Мы знаем, что у нас рак шейки матки не возникает здесь и сейчас в один момент. Мы знаем, что есть определенное время, и вот это время, которое у нас есть, оно делает этот скрининг очень эффективным. Мы знаем, что в прошлом столетии, когда был внедрен скрининг от рака шейки матки в США, к примеру, у них заболеваемость, смертность снизилась в 2 раза. То есть это настолько эффективные методы, что грех им не пользоваться. И проходя этот скрининг, можно поймать вот эту стадийность на каком-либо из этапов, не доводя даже до самого рака шейки матки. То есть, пожалуйста, каждая женщина, начиная с 30 лет, бесплатно, можно и раньше проходить цитологический скрининг. Это является, это мазок на онкоцитологию, или его еще называют ПАП-мазок, который берется с шейки матки. Это безболезненная процедура, которая занимает около 5 минут, но может спасти жизнь. Начиная с 30 лет, каждые 4 года нужно его проходить.
То есть 4 года целый такой большой, достаточно длинный этап, когда ты можешь, да, предотвратить, узнать,
да,
и решить вопрос.
Да, вот как раз-таки вот то, что это заболевание развивается медленно, длительно, по результатам исследований было решено, что скрининг раз в 4 года этого достаточно, чтобы предотвратить заболевание. То есть если она в 30 лет сделает, заболевание не поймалось, в 34 года, например, следующий скрининг, уже можно будет его выловить, и это будет не поздно. Если было там в 33, например, началось развитие заболевания. То есть в целом нужно пользоваться, это бесплатно по ОСМС, проходить скрининг на рак шейки матки.
Сегодня
еще есть скрининг на молочную железу, можно тоже скажу?
Давай.
Начиная с 40 лет, каждые 2 года можно проходить маммографический скрининг на рак молочной железы. Это тоже очень важно, и не нужно бояться маммографии. Это безболезненно, это не так болезненно, можно сказать, да, бывает, что какой-то дискомфорт есть, но это действительно то, что на сегодняшний день спасает много-много-много жизней и предотвращает смертность от этого заболевания, от рака молочной железы.
Сегодня ВПЧ у нас был звездой нашего эпизода. Я хотела задать такой вот вопрос, наверное, уже завершающий. Какая вообще сейчас у нас динамика в образованности женщин по отношению к своему собственному здоровью, именно женскому здоровью? Как часто женщины стали ходить? Потому что я вот раньше помню, какая такая была ситуация, то ли это мамина подружка, то ли соседка. В общем, давно это было, она говорит: ой, я последний раз 15 лет была.
К сожалению, да. И сейчас такое есть. Да, к сожалению, такое бывает, что приходит женщина.
А должно быть?
Должно быть ежегодно. То есть считается, что ежегодный осмотр у гинеколога не надо, может быть, раз в полгода. Но достаточно ежегодного рутинного осмотра, когда тебя ничего не беспокоит, просто посещать гинеколога, и можно поймать, профилактировать очень много заболеваний таким образом. Потом раз в год надо посещать, если нет жалоб. Если есть жалобы, естественно, обращаемся по мере поступления таких жалоб.
То есть ничего не изменилось, как это у меня в детстве была информация, так до сих пор, видимо, она
актуальна. Я думаю, что потихонечку меняется все-таки. Я вижу, что сейчас это, причем, наверное, больше касается даже более молодых женщин. Они чаще все-таки информированность и осведомленность, она растет. И более молодые женщины чаще все-таки посещают. Ну, мне так кажется, это мое субъективное мнение, я не могу точно сказать.
Статистики
это...
просто у тебя нет. Также да, апеллируешь.
Да, в руках у меня нет вот этих статистических данных, чтобы сказать. Но чисто субъективно, по тому, каких женщин я вижу у себя на приеме, да. Бывает, что женщина придет там в 50 лет, ой, я была там, когда вот роды последний раз рожала, вот тогда и уходила к гинекологу. К сожалению, на сегодняшний день такое есть в городе Алматы. Не говоря уже о сельской местности.
Да, там вообще, наверное, эта проблематика очень острая.
Проблематика очень острая.
Фатима, ну что, у тебя есть оскаровская минута, как я тебе вначале и говорила. Что, какой у тебя есть посыл для, может быть, каждой казахстанки, может быть, для там, индивидуально кому-то или вообще всем? Что ты хочешь сказать нашему миру?
Ну, я, наверное, не буду оригинальной, если скажу, что заботиться о здоровье мы должны сами. К нам врач домой не придет, не возьмет у нас мазок с шейки матки, не проведет УЗИ обследования. Мы должны сами своими ногами дойти. Для этого нужно знание, для этого нужно понимать, что для чего ты идешь, и понимать, что это важно для тебя самой. Ты не должна. Мы часто видим у нас в обществе то, что женщина, ее здоровье, оно стоит после здоровья мужа, здоровья родителей, здоровья детей. Не забывайте о себе. Посещать докторов, если не посещать, посещать надо, образовываться, читать, слушать такие подкасты, как у тебя, смотреть и иметь багаж знаний, чтобы управлять своим здоровьем. Все-таки это наша личная забота, никто не должен это делать, это мы сами идем и делаем. Знать, читать, слушать, смотреть и использовать инструменты, которые на сегодняшний день дает современная медицина. Это скрининги на любые раковые заболевания, которые есть у нас в стране, это вакцинация, это понимание, что рак шейки матки вызывается вирусом папилломы человека, и у нас есть вакцина от этого вируса папилломы человека, которая защитит наших детей от рака шейки матки в будущем. Наверное, это все.
Вау. Спасибо большое, Фатима. Было на самом деле очень классно. Я воспользовалась своими родственными связями, чтобы выдернуть тебя с работы.
Спасибо большое. Это было очень интересно. Первый опыт, надеюсь, не комом.
Не комом однозначно. Я думаю, что все оценят мои старания, подпишутся на тебя, будут за тобой наблюдать. Но ты, в свою очередь, тоже, надеюсь, будешь более...
Надо быть более активной.
Более активно, да. Ну, мы постараемся что-нибудь придумать, чтобы Фатима была более активна, потому что очень классный спикер, с большим бэкграундом, с кучей разной информации, тем более в исследованиях, сколько у тебя есть. И тем более ты уже рассказала свои разработки, наработки, статистику, что весь мир сейчас в Инстаграме, в социальных сетях, и мы все черпаем оттуда информацию, поэтому и вы тоже, пожалуйста, слушайте на всех подкастных платформах Google, Apple, Яндекс, и вообще, в принципе, все, что есть в подкастных платформах, мы везде доступны всегда. Можно посмотреть видео-версию нашего подкаста. Подписывайтесь. Еще раз напоминаю, ставьте лайки, комментируйте. Возможно, эта информация дойдет именно сегодня до ваших сердец. И поделитесь этим подкастом, чтобы ваши близкие послушали эту информацию. Возможно, кому-то именно сейчас и здесь она будет очень важна и спасет кому-нибудь в конце концов жизни, как бы это ни звучало.
Это однозначно так, да.
Спасибо.
Спасибо огромное. Был очень классный опыт.
Спасибо. Все, до встречи. Пока.
До свидания.